Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Александре Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Госдума решила покончить с ценами в условных единицах. Оглашение приговора Нурпаши Кулаеву прервано до 26 мая. В Стамбуле из международного аэропорта идет эвакуация людей. Депутаты Госдумы России в первом чтении приняли поправки к закону о правительстве, обязывающие министров отказаться в публичных выступлениях от обозначения стоимости чего бы то ни было в иностранной валюте. Парламентарии рассматривают и ряд других законов, чтобы утвердить запрет на упоминание цен в иностранной валюте повсеместно, в том числе и в СМИ. Говорит Валерий Гребенников, заместитель главы Думского комитета по гражданскому законодательству.
Запретить всем гражданским служащим, депутатам Государственной Думы, всем должностным лицам, а также всем торговым организациям, всем учреждениям, так или иначе обозначающим цены товаров, услуг, работ, всем учреждениям, рекламирующим товары и так далее, это очень большой перечень, использовать в качестве единицы любую условную единицу, под которой зашифровывается обычно либо доллар США, либо евро, и использовать для этих целей только указание на цены, на все на это в рублях.
Сказал Валерий Гребенников. Генпрокуратура России потребовала отстранить от должности губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Золотова за совмещение работы в администрации с предпринимательской деятельностью. Губернатор округа Алексей Баринов был задержан вчера. Против него возбуждены два уголовных дела по обвинению в мошенничестве. Сегодня суд в Архангельске решает, оставить ли Баринова под стражей. В Совет Федерации поступило заявление о добровольной отставке от Александра Сабадаша, представляющего Ненецкий округ в Верхней палате парламента. В Петербурге раскрыта преступная группировка, причастная к серии убийств на почве национальной ненависти. Из 13 подозреваемых задержаны 8, сообщил прокурор города Сергей Зайцев.
Именно с этими людьми мы связывали вот ту активизацию покушений на убийство, убийств, которые произошли в последнее время в нашем городе. Это действительно агрессивная часть этой группы, которая взяла на вооружение нагнетание обстановки на почве экстремизма, межнациональной розни и так далее. Они активно вооружали, планировали свою работу.
Сказал прокурор Петербурга. Молодые люди обвиняются в частности в убийствах 7 апреля сенегальского студента Лампсара Самбы и летом 2004 года правозащитника, ученого-этнографа Николая Гиренко. Лидер грузинской партии «Справедливость» Игорь Георгадзе заявил, что не будет просить политического убежища в России.
Я не прошу, еще раз говорю, у России не гражданство и не политического убежища. Мне достаточно разрешения находиться в России.
Георгадзе, которого по запросу Грузии разыскивает Интерпол, в среду прибыл в Москву, как сообщает корреспондент Радио Свобода. На родине Георгадзе обвиняют в организации ряда громких убийств и покушений на экс-президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе в 1995 году.
Радио Свобода. Новости.
Верховный суд Северной Осетии прервал до 26 мая оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву, рассказывает корреспондент Радио Свобода во Владикавказе Дзираса Бязрова.
Впервые за время оглашения приговора судебное заседание прерывается на один день. Председательствующий на процессе Тамерлан Агузаров объяснил, что это связано с последним звонком, который завтра прозвенит во всех школах республики. Сотрудники правоохранительных органов, обеспечивающие безопасность на процессе, будут задействованы в охране школ и других объектов. В среду перед началом процесса у здания Верховного суда пострадавшие устроили пикет. В руках у женщин были плакаты с надписями «Нет прощения власти, допустившей Беслан» и «Президент Путин требуем объективного расследования бесланского теракта». Председательствующий на процессе завершил оглашение врачебных заключений о ранениях, которые получили пострадавшие. Также были зачитаны протоколы осмотра места происшествия и заключения криминалистических экспертиз. Пострадавших по-прежнему тревожит тот факт, что в оглашении приговора, по их мнению, председательствующий продолжает придерживаться версии Генпрокуратуры, заявила лидер комитета «Голос Беслана» Элла Кисаева. Дараса Бятрова для Радио Свобода, Владикавказ.
В Стамбуле из международного аэропорта идет эвакуация объятых паникой людей. Мощный пожар бушует в грузовой секции аэропорта. Движение самолетов прекращено. Пожарные предпринимают отчаянные усилия, чтобы потушить огонь. Что послужило причиной пожара, пока неизвестно. Неизвестно и есть ли жертвы. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь выступил с предостережением в адрес Запада. «Если враги нападут на Иран, — сказал он, — они получат историческую пощечину». Одновременно Ахмадинеджад объявил.
«Наш народ, благодаря настойчивости и трудолюбию, покорил высочайшие вершины науки. И сегодня я с гордостью объявляю, что Иран обладает полным ядерным циклом для мирных целей».
Это был президент Ирана. На западном берегу Иордана в стычке с израильскими военными погибли 3 палестинца, 10 ранены. Как сообщило израильское командование, военные проводили в Рамаллахе спецоперацию по задержанию боевика группировки «Исламский джихад». Путь солдатам преградила толпа палестинцев, среди которых были вооруженные люди. Завязалась перестрелка. Всемирная организация здравоохранения не исключает начало мутации вируса птичьего гриппа в случае с Индонезией. В этой стране один за другим умерли 6 членов семьи. У всех был выявлен смертельно опасный штамм вируса H5N1. Однако точных данных о мутации, когда вирус начинает передаваться от человека к человеку, пока нет, отмечается в заявлении ВОЗ. Начиная с 2003 года от птичьего гриппа скончались 124 человека, в основном в странах Азии. До сих пор люди заражались гриппом от больных птиц. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Прокуратура Петербурга заявляет об аресте банды неонацистов. Итоги российской литературной детской премии. Израильское руководство работает над улучшением имиджа страны. Эти темы, а также обзоры американской прессы, новости высоких технологий, рубрики «Русский политический интернет» и истории Запада и Востока в этом часе нашей программы. Итак, мы переходим к главной российской уголовной, но имеющей явный политический оттенок, теме этого часа нашей программы. В конце прошлой недели в Петербурге были проведены аресты и обыски. В средствах массовой информации появилась информация о задержании 5 молодых людей, один из которых был убит при задержании. По версии правоохранительных органов, эти люди были причастны к убийству сенегальского студента 7 апреля этого года и практически ко всем громким убийствам, совершенным на почве национальной ненависти, в частности, к убийству этнографа и правозащитника Николая Геренко. С последними подробностями этого дела Дмитрий Казнин.
С 18 по 21 мая сотрудниками правоохранительных органов были задержаны 5 молодых людей, все 1984 года рождения. Павел Гусев, Павел Румянцев, его однофамилец Сергей Румянцев, Роман Орлов и Андрей Малюгин. На группу милиционерам помогли выйти сотрудники агентства журналистских расследований «Ажура», которые сумели найти свидетеля и участника большинства убийств, совершенных на почве национальной ненависти за последние 3 года в Петербурге. Этот человек, который сейчас находится под программой защиты свидетелей, в итоге выдал своих бывших подельников. Они, как считают журналисты «Ажура», составляли устойчивую террористическую экстремистскую группировку и совершали в течение 3 лет различные преступления, убийства и сотни нападений. Об этом, по словам ажуровцев, они сейчас сами подробно рассказывают следователям. Чтобы охарактеризовать внутреннее состояние и некоторые взгляды задержанных, Андрей Константинов, директор агентства, привел такие примеры.
Отношение к Русской Православной Церкви крайне негативное. Оно выражалось и в том, что там, что они писали, что они печатали, там, нам не хочется вам показывать эти картинки, где они там рисуют, как насилуют священников, какие они инструкции, так сказать, выдавали в плане проведения терактов в церквях. А у них уже об этом заходила речь. То есть они говорили, что для проведения, допустим, теракта церковь очень удобное место. Вот за иконкой можно спрятать то-то, то-то, что можно сделать, так сказать, вручную. И там обычно никто не смотрит, и там оно может хорошо и красиво шарахнуть. У них была ртуть, которую они планировали где-то, так сказать, разлить, распылить, да. У них были планы на использование тротила. опять же, внутреннее состояние, как они воспитывали друг друга, вот следующее. Да? Вот, допустим, они говорят, мы планируем взорвать мечеть. Обязательно надо мечеть взорвать. И, предположим, от взрыва мечети осколком камня убивают твою мать. Твоя реакция. Я расстраиваюсь. Ответ неправильный. Надо радоваться, потому что твоя мать погибла в борьбе за правое дело.
По имеющимся у правоохранительных органов данным, в эту же группу входили и ранее арестованные по другим делам Алексей Воеводин, 1984 года рождения, один из членов экстремистской группировки «Мэтт Крауд», а также его ровесники Алексей Костроченков и Артем Прохоренко, в ноябре минувшего года заключенные под стражу за совершение разбойных нападений на почтовые отделения, что, как сообщили задержанные, рассматривалось ими как эксы, экспроприация имущества, которое шло потом на нужды их боевой группы. Входил в эту же группу и Дмитрий Боровиков, находившийся в федеральном розыске по подозрению в причастности к убийству сенегальца Лампсара Самбы и погибший при задержании. По мнению заместителя директора АЖУРа Евгения Вышенкова, эта же группа совершила убийство этнографа и правозащитника Николая Геренко, который выступал экспертом в ряде процессов над экстремистами, например, над участниками неонацистской группировки «Шульц-88», в которую ранее входили лидеры группы.
19 июня это убийство Геренко. Непосредственно в Геренко по показаниям. Мы говорим не с информацией из нашей головы, я говорю из показаний их непосредственно. Стрелял Артем Прохоренко. Оружие они купили, этот маузер, копанный за 6000 рублей.
Процессы над экстремистами, в которых как эксперт участвовал Николай Геренко, и послужили причиной его смерти, говорит директор АЖУРа Андрей Константинов.
Мотивация убийства Геренко была идеологической. Это ровно вот месть за его участие в процессе.
Помимо сотен, как они сами признаются, нападений и избиений, члены группы совершили ряд убийств. Например, это убийство корейца Ким Хен Ика. Кроме того, банде вменяется убийство двух своих членов, Ростислава Гофмана и Алексея Головченко. Есть у следствия и доказательства причастности этой группы к другим преступлениям, в том числе к убийству сенегальского студента Лампсара Самбы. Сенсационное заявление сделал директор АЖУРа Андрей Константинов.
Дело в том, что все эти люди рассказывают детально о своем участии еще в одном преступлении, это убийство Хуршиды Султоновой. Когда первый раз мы услышали этот рассказ, мы стали задавать тоже вопрос, а как же те, которые сидят сейчас? Кто это такие? В ответ мы услышали следующее. Вот когда этих людей задержали, они говорят, мы все собрались, и друг у друга начали спрашивать, а кто это? Мы не знали этих людей. Когда пошел процесс, и когда СМИ начали говорить о том, какие негодяи присяжные, которые выносят такие странные вердикты, мы это все между собой обсуждали, смеялись и говорили, что присяжные единственные нормальные в этой ситуации. Как вы понимаете, вот этот момент, он, я бы сказал так, особо деликатный во всей этой истории. Мы ничего не утверждаем. Мы, тем паче, так сказать, никого не обвиняем. Мы говорим о том, что возник очень неприятный вопрос. Он возник не в наших головах, и не в наших устных беседах. Сейчас это есть все в показаниях уже. Мы знаем, кто бил Хуршиду в живот, кто бежал за отцом, кто загонял мальчишку. Да? Так вот, возникает вопрос в отношении тех лиц, которые сейчас сидят уже, осуждены. Как нам кажется, должна быть проведена детальнейшая проверка, потому что если случилась некая ошибка или еще что-то такое, ну, это, мягко говоря, я даже не знаю, как и сказать-то.
Также члены группы берут на себя еще 3 уже раскрытых убийства, в том числе убийство вьетнамского студента Ву Ань Туана. По словам Андрея Константинова, все члены группы ориентировались в первую очередь на реакцию СМИ и на предстоящий в июле в Петербурге саммит «Большой восьмерки».
Абсолютно четкая заточенность на саммит у них была. Они об этом постоянно говорили. Они понимали, что в преддверии, так сказать, саммита ко всем их деяниям особое внимание. Они очень радовались этому. Они обсуждали, как это все выглядит через СМИ.
Еще одно сенсационное заявление по следам этих громких задержаний сделала губернатор Петербурга Валентина Матвиенко.
За этим стоят кукловоды, которые хотели именно такого развития событий, в канун саммита опорочить город, показать то, что город страдает такими проблемами. Кто исполнители сегодня, понятно. Мотивы их определит следствие. И нам уже сегодня очевидно, что следы ведут в Москву.
По По мнению сотрудников агентства журналистских расследований, сыгравших ключевую роль в задержании группировки, московский след еще не доказан, хотя есть кое-какие нити, которые могут привести следствие в Москву, как сказали журналисты, к одной очень серьезной партии. Дмитрий Казнин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Стамбуле из международного аэропорта, где вспыхнул пожар, идет эвакуация объятых паникой людей. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, запрещающий лицам с двойным гражданством занимать места сенаторов и депутатов парламента и региональных законодательных собраний. Со дна Черного моря поднят на поверхность второй бортовой самописец самолета А-320. В Петербурге раскрыта преступная группировка, причастная к серии убийств на почве национальной ненависти, сообщил прокурор города Сергей Зайцев. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А сегодня в 10:00 по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время и мир». Одна из главных тем, тема очень популярная сейчас в российских средствах массовой информации, в российской политике, особенно после недавнего обращения Владимира Путина, речь пойдет о демографической ситуации в стране. Беседа с академиком Капицей в рамках программы «Время и мир» в 10:00 по Москве. Не пропустите. А сейчас нашу программу продолжит обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Ну, традиционно мы с вами уже несколько недель начинаем обзор с международных тем. Что пишут сегодня?
Многие американцы, кто полагает, что война в Афганистане закончилась, могут подумать, что тяжелые бои в Афганистане на прошлой неделе начались внезапно, пишет «Вашингтон-Пост» в своей редакционной статье. В действительности же конфликт назревал уже некоторое время. Бойцы «Талибана» вошли в большом количестве в южные афганские провинции. Это перемещение совпало со вводом в этот регион войск НАТО численностью 6 тысяч, которые должны были заменить американские войска. В результате началось решающее сражение за контроль над югом страны. Решающее и для Афганистана, и для НАТО. Окончательное поражение «Талибана» может помочь укреплению хрупкого демократического правительства и наделить НАТО статусом военного союза, способного решать проблемы безопасности в 21 веке, пишет «Вашингтон-Пост». «Талибан» полагает, что может доказать обратное. Новое государственное устройство Афганистана не жизнеспособно, а НАТО просто бумажный тигр, который не может сравниться с выводимыми из Афганистана американскими войсками. Далее «Вашингтон-Пост» пишет, если наступление «Талибана» будет остановлено, афганскому правительству и НАТО придется одержать еще несколько побед, на этот раз за пределами полей сражений. Президент Афганистана Карзай открыто заявил на прошлой неделе, что командование «Талибана» продолжает использовать Пакистан как свою главную базу. Победить «Талибан» нельзя, не лишив его этого убежища. Но правящее военное командование в Пакистане, бывший спонсор «Талибана», не способно предпринять решительные действия. «Талибан» также поддерживается наркодилерами, а значит и против них должны быть приняты меры. И, наконец, администрация президента Буша должна вести более решительную политику реформ на юге Афганистана, где наблюдаются очень незначительные успехи с той поры, как почти 5 лет назад туда вошли вооруженные силы западных стран. Возглавляемая Соединенными Штатами борьба за трансформацию этой в прошлом базы Аль-Каиды далека от завершения. Вообще же она только начинается». Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Вашингтон-Пост».
Ну и, опять-таки, как обычно, в последнее время перейдем от международных к американским темам.
Статья в газете «Лос-Анджелес Таймс». В ней говорится, среди мер и полумер, предлагаемых для решения вопроса нелегальной миграции, есть и 700-мильный забор, и программа временных гостевых рабочих, и даже план массовой депортации. Но вот предложение, которое почему-то не обсуждают. Из текста Североамериканского соглашения о свободной торговле следует, что можно разрешить гражданам Канады, Соединенных Штатов и Мексики свободно перемещаться по континенту. Политика границы без виз на самом деле будет более строгой, чем система, которой исторически пользуются Соединенные Штаты, потому что для пересечения границ будут требоваться надлежащие документы или паспорт, или другие общепринятые виды документов. Далее в статье в газете «Лос-Анджелес Таймс» говорится, есть два возражения политике открытых границ – национальная безопасность и экономика. Возьмем национальную безопасность. У нас и так наблюдается халатность на северной и южной границах. Если вы полагаете, что нелегалы без документов представляют угрозу нашей безопасности, хуже, чем сегодня, не будет. Почти полная невозможность въехать в США легально заставляет тысячи людей пересекать границу тайком. Возьмем аргумент экономики. Считается, что открытая миграция перегрузит американскую инфраструктуру, если все иммигранты изъявят желание остаться жить в США постоянно. На самом же деле политика открытых границ убедит многих мигрантов вернуться в Мексику, ведь у них всегда будет возможность в случае необходимости вернуться и найти работу в США. Далее в статье говорится, иммиграционные власти в 20-е годы сообщали, что только половина мексиканских иммигрантов оставалась жить в Соединенных Штатах на срок более 6 месяцев. Они въезжали и выезжали, как того требовали от них обстоятельства. Ужесточение иммиграционных законов только обостряет ситуацию, разрешить которую ему предназначается. Более свободное перемещение людей, идея, содержащаяся в Североамериканском соглашении о свободной торговле, ее поддерживали президенты от обеих партий. То, что сегодня ее отвергают или не обращают на нее внимания, указывает на то, что Вашингтон погряз в контрпродуктивных политических разногласиях. Это были выдержки из статьи в газете «Лос-Анджелес Таймс».
Спасибо, Ирина. Обзор свежих американских газет подготовила наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к острой политической теме. Лидер грузинской партии «Справедливость» Игорь Георгадзе заявил, что не будет просить политического убежища в России. Георгадзе сегодня прибыл в Москву. Он провел пресс-конференцию в газете «Аргументы и факты», рассказывал о своих планах. Напомню, Игорь Георгадзе находится уже 10 лет в розыске Интерпола по просьбе Грузии. На родине он обвиняется в организации нескольких громких убийств и покушений на Эдуарда Шеварднадзе. На пресс-конференции побывал наш корреспондент Олег Кусов.
Игорь Георгадзе, по версии его сторонников, появился в Москве буквально перед пресс-конференцией. Он поехал на встречу с журналистами, даже не повстречавшись с родителями, которых он, по его словам, не видел много лет. Пришлось прерывать пресс-конференцию, когда в зал вошли родители Георгадзе. Произошло это по удивительному совпадению с ответом Игоря Пантелеймоновича на вопрос, почему он решил легализоваться именно в России, а не в других странах.
В России проживает более 1 200 000 моих соотечественников. Как минимум 50% из них представляют ту силу, которая сегодня не приемлет действия нынешнего режима Грузии. Находиться в Австрии и общаться с ними через телемост нелогично. Второй ответ, он, наверное, буквально вот через несколько секунд, наверное, там мне сейчас дают понять, что приехали мои родители.
Мы можем говорить, да?
Посадите, пожалуйста.
Мы рады видеть в этом зале родителей Игоря Пантелеймоновича. Я думаю, что он сейчас представит их.
Пантелеймон Иванович, Валентина Ивановна, оба Ивановичи. Один чистый грузин, другая чисто русская.
И сколько вы не виделись?
Не виделись давно.
Игорь Георгадзе поблагодарил за фактическое предложение заместителя генерального прокурора России Владимира Колесникова предоставить ему политическое убежище и объяснил, почему этот шаг не входит в его планы.
Речи не идет о предоставлении мне российского гражданства. Нет речи и о политическом убежище. Прежде всего, не потому, что это невозможно юридически, и не потому, что Россия не согласна этого сделать, а потому, что я не собираюсь убегать и не собираюсь прятаться.
Оппозиционер Георгадзе не стал называть страны, в которых он находился все эти 11 лет. Но в то же время подчеркнул, что не считал себя в этих странах на нелегальном положении.
Я был в 8 странах. Ни в одной стране я не прятался. И ни в одну страну я не въезжал, где не было разрешения первого лица.
Сказал Игорь Георгадзе, который только вчера по официальной версии приехал в Россию. Выходит, и первое лицо России лично дал разрешение на въезд Георгадзе, предположил один из журналистов по окончании пресс-конференции на подготовленном организаторами фуршете. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная томская тема. В Томске проходит дискуссионный клуб взаимодействия СМИ, общественных организаций и органов государственной власти. Мероприятие организовано общероссийским информационно-образовательным проектом для молодых журналистов «Медиакратия». Специально для участия в дискуссии в Томск приехал руководитель проекта, член Общественной палаты Российской Федерации Александр Школьник. Об этом мероприятии и о самой «Медиакратии», которую поддерживает партия «Единая Россия», наш томский корреспондент Мелани Бачина.
Это выглядит как вербовка, говорят между собой томские журналисты. Проект «Медиакратия» обещает молодым региональным специалистам в области медиакоммуникаций стажировки, обучение, участие в общероссийских проектах, доступность информации и много чего еще. В ответ просят любить Россию в целом и симпатизировать «Единой России» в частности. Руководитель проекта «Медиакратия» Александр Школьник сам не скрывает симпатии к единороссам. И в интервью проговаривается: есть установка, стране нужны молодые журналисты, которые говорят правильные вещи и общаются с правильными партиями.
Медиакратия, у нее одна большая миссия, несколько маленьких. Одна большая – это выращивание новой региональной элиты журналистской. В стране просто остро необходимы новые кадры в региональных СМИ, которые были бы ответственны за каждое свое слово и за то, что происходит в России. Идеологически мы же не политическая организация, мы общественная организация. В плане политических пристрастий нам ближе «Единая Россия». И потому, что чисто из эгоистических даже соображений, потому что сейчас реальная власть «Единая Россия» в стране. Когда мы хотим, чтобы наши молодые журналисты разбирались в происходящем в стране, то мы считаем, что эффективнее разговаривать с реальными политиками.
Не так давно в Томске была создана Ассоциация молодых специалистов в области медиакоммуникаций. Идея, по словам инициаторов, проста. Профессиональное сообщество разобщено. Молодыми журналистами в регионах никто не занимается. Нет преемственности. Журналистика и пиар пересекаются. Нужно объединяться. Но для этого нужна и поддержка сильных. Ольга Дубровская, журналист, инициатор создания Ассоциации молодых специалистов в области медиакоммуникаций.
Идея создания ассоциации появилась из того, что в Томске полностью отсутствует работа Союза журналистов, ну вот как организация, которая должна работать с журналистами. Так вот, Союз журналистов никак вообще не работает с молодыми журналистами. А профессия становится все моложе и моложе. Журналистов все больше и больше молодых. Мало того, в последнее время эта профессия очень сильно пересеклась с пиаром. Нет никакого обучения, нет ни грантов, нет ни гостей сюда, журналистов взрослых, с которыми можно было пообщаться. И вообще, Союз журналистов сейчас, да, и члены Союза журналистов. Вот вся журналистика в Томске молодеет, а Союз журналистов становится, мягко сказать, все взрослее и взрослее.
Тут-то и появилась «Медиакратия», которая предложила томским журналистам отказаться от идеи собственного объединения и стать региональным отделением «Медиакратии» в Томске. Ольга Дубровская.
В общем-то, примкнуть к какой-то более сильной и не томской структуре – это идея хорошая. Но главное, чтобы эта структура не имела никакого отношения к политике. Вот этого хочется меньше всего. Если медиакратия аполитична, то я не вижу в этом ничего плохого. Если медиакратия – это прополитическая какая-то организация, то я не хотела бы, чтобы наша вот ассоциация входила в нее. Если в основе деятельности нашей ассоциации будет лежать какая-то политическая подоплека, то тогда вообще теряется всякий смысл.
Журналисты сомневаются. Тем не менее, предложение сделано, и членам Томской ассоциации предстоит его обдумать и принять решение. Ирина Жилавская, ректор Томского института информационных технологий, руководитель ассоциации.
То, что сегодня обществом, вот так, властью оказалась востребована молодежная журналистика, с одной стороны, это объективный совершенно процесс, потому что выросла плеяда молодых, очень интересных журналистов, которые начинают задавать вопросы, которые начинают влиять. Конечно, это не может не привлекать власть. Поэтому это объективно. Если это пойдет на пользу самим журналистам, это хорошо. Потому что он предлагает профессиональное обучение, он предлагает стажировки. Вот тоже, конечно, привлекательно. Но есть и минусы, конечно. Вот это вот какая-то такая политическая уж очень зацикленность.
Томская ассоциация молодых специалистов в области медиакоммуникации взяла тайм-аут. По словам руководителя ассоциации, решения будут принимать сами ребята. Им предстоит взвесить все за и против. Профессиональные принципы и медиакратия оказались на разных чашах весов. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 21 час по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода. Европейский час. Поверх барьеров». Его ведет Иван Толстой. Главная тема – оперная. Немецкая опера по роману Евгения Замятина «Мы», рок-опера группы Pink Floyd «Восстание в Познане». Впрочем, не только опера, но и водевиль, неапольский водевиль «Братья Карамазовы». В 9 вечера по Москве после новостей не пропустите. А в ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрики «Один день в истории Радио Свобода», «Русский политический интернет», очередной выпуск «Истории Запада и Востока», на этот раз из Израиля. Но пока в Москве 18 часов 30 минут и на очереди сводка новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Стамбуле в международном аэропорту вспыхнул мощный пожар. В здании идет эвакуация. Причины пожара пока неизвестны. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, запрещающий лицам с двойным гражданством занимать места сенаторов и депутатов парламента в региональных законодательных собраниях. В Петербурге раскрыта преступная группировка, причастная к серии убийств на почве национальной ненависти, сообщил прокурор города Сергей Зайцев. Со дна Черного моря поднят на поверхность второй бортовой самописец самолета А-320. Первый черный ящик, найденный в понедельник, уже передан для расшифровки. Лидер грузинской партии «Справедливость» Игорь Георгадзе заявил, что не будет просить политического убежища в России. Георгадзе, который сегодня прибыл в Москву, на родине обвиняется в организации нескольких громких убийств и покушений на экс-президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе. В Архангельске суд санкционировал помещение под стражу главу администрации Ненецкого автономного округа Алексея Баринова, задержанного по делу о мошенничестве и хищениях. Генпрокуратура России потребовала отстранить от должности и вице-губернатора Игоря Золотова за совмещение работы в администрации с предпринимательской деятельностью. Спецслужбы США считают, что голос на аудиозаписи, появившийся на исламистском сайте в интернете, вполне может принадлежать Усаме бен Ладену. Лидер Аль-Каиды, в числе прочего, заявил, что Закария Мусауи, приговоренный в США к пожизненному заключению за причастность к терактам 11 сентября, не имел к ним отношения. На западном берегу Иордана в стычке с израильскими военными погибли 3 палестинца, 10 ранены. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 24 мая.
В этот день в эфире «Свободы».
1984 О них рассуждает Сергей Довлатов. 24 мая 1987 года.
Дело происходило в эпоху хрущевской оттепели. Был у меня в Ленинграде друг, живописец. Работал в манере трансцендентного гедатоперморфизма или чего-то в этом роде. Очень сложный был человек. Короче, однажды друг мне сказал: «Я, понимаешь, страшно утомился. Надоели высокие материи. Я решил отдохнуть, пожить естественной жизнью среди простых, бесхитростных людей. Наймусь в котельную, поработаю обыкновенной лопатой». Мой друг исчез. Через неделю появляется, рассказывает. Поступил, говорит, на работу. Напарники вроде бы симпатичные. Алик, Шурик и Вадик. Простые такие ребята, незатейливые. Выдали нам инструмент, пошли мы шуровать. Поработали до обеда, сели, помолчали. Вдруг Алик поворачивается ко мне и спрашивает: «Извините, что вы думаете о политональных наложениях у Бриттона и Шонберга?» Я, понимаешь, рассказывает художник, даже бутерброд свой выронил. Оказывается, Алик – композитор-авангардист, Шурик – йог, а Вадик – поэт-метафизик. Лишние люди. Возьмите любое неформальное учреждение, пункт, где нанимают сторожей, ночных уборщиков, смотрителей фасадов, есть такая странная профессия. В любом подобном коллективе вы непременно обнаружите либо юриста, либо писателя, либо ученого, либо инженера. Кстати, именно смотрителем фасадов работал несколько лет мой друг, поэт и художник Алексей Хвостенко. Иосиф Бродский сменил в своей жизни 30 шарашкиных контор. Поэт Владимир Уфлин некоторое время работал уборщицей. Так и было написано в его трудовой книжке. Что ж, было бы замечательно, если бы подпольные философы, художники, люди с обостренной совестью и нравственным целомудрием выбрались из своей тины, влились в перестройку, пользовались бы всяческой гласностью. Таких людей не слишком много в общей массе, и они необходимы, я думаю, любому обществу, потому что вокруг них создается особая атмосфера плодотворного, отрезвляющего скепсиса. Всего того, без чего люди решительного действия могут в запальчивости привести нас к необходимости очередной перестройки. Разумеется, необходимы люди, которые умеют тушить пожар, но, может быть, еще большую ценность представляют те, кто раньше других обнаруживают легкий дымок и тихими интеллигентными голосами восклицают: «Караул, горим!»
Радио «Свобода» продолжает передачу «Писатели у микрофона».
О лишних людях размышлял Сергей Довлатов. Радио «Свобода». 24 мая 1987 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Как вы понимаете, качество записи голоса Сергея Довлатова архивное, собственно, как и сама запись. От истории перейдем к самой острой современности, к высоким технологиям, о компьютерных играх для пожилых людей и прочих высокотехнологических новинках. Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Корпорация Microsoft обнародовала технические требования к компьютерам, на которых сможет работать следующая версия операционной системы Windows Vista. Также объявлено, что система будет выпущена сразу в 6 версиях для различных категорий пользователей. Послушаем эксперта Александра Сергеева.
6 версий системы включают 2 офисных, Business и Enterprise, 2 домашних, Home Basic и Home Premium, минимальную версию для начинающих, Starter, и максимальную для самых опытных – Ultimate. Microsoft заявляет, что новый продукт станет настоящим прорывом в технологии операционных систем. Однако технические требования к компьютерам вовсе не поражают воображение. Рекомендуемая частота процессора не меньше 1 ГГц. Большинство настольных компьютеров работают намного быстрее. Оперативной памяти желательно иметь 1 ГБ. Сейчас на большинстве машин стоит 0,5 ГБ. Желателен также видеоускоритель с памятью 128 МБ. Это современная норма для игровых компьютеров. На жестком диске операционной системе понадобится не менее 15 гигабайт.
Новости коротко. В Италии впервые в мире проведена дистанционная операция на сердце. За 50 минут кардиохирург Карло Папоне ни разу не прикоснулся к телу пациента 34-летнего мужчины. Все манипуляции совершал робот-хирург, которым врач управлял дистанционно. Причем ряд действий робот выполнял совершенно самостоятельно, используя опыт, накопленный при проведении других операций. Госдепартамент Соединенных Штатов объявил о том, что не будет использовать при работе с секретными документами компьютеры производства китайской фирмы Lenovo, поскольку их производство контролируется иностранной компанией. Скандал разгорелся в связи с закупкой у Lenovo около 16 тысяч компьютеров. Интересно отметить, что Lenovo выпускает те же компьютеры, которые раньше делала фирма IBM. В прошлом году IBM продала Lenovo свое подразделение персональных компьютеров. Объявлены результаты российского конкурса молодежных интернет-проектов «Золотая паутина-2006». Конкурс проходил по 5 номинациям. Больше всего заявок на участие в конкурсе было в номинации «Студенческий сайт». Здесь победил неофициальный сайт факультета иностранных языков Новосибирского государственного педагогического университета.
Панорама новостей высокой технологии, высоких технологий. Александр Костинский.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит литературная тема. В Москве объявлены лауреаты новой национальной премии в области детской литературы. Премия называется «Заветная мечта», спонсируется частными компаниями и присуждается впервые. Главой жюри премии стал известный детский писатель Эдуард Успенский. Театрализованная церемония награждения лауреатов прошла на площадке театра акробатов «Деля Гарда» на территории завода имени Орджоникидзе. Там побывала наш корреспондент Елена Фанайлова.
Если бы не два замечания ведущей вечера Тины Канделаки, которая, во-первых, с несколько фальшивым упоением вспоминала пионерское детство, а в финале церемонии призвала не отдавать наших детей на откуп Шрекам и Бэтменам, то можно было бы считать церемонию совершенно удавшейся. Акробаты неожиданно спускались на своих тросах из-под крыши, чтобы вручить цветы лауреатам. Свет, звук, экран с трансляцией программы «Ералаш», падающий на зрителей серебряный дождь и разноцветные воздушные шары – все это было совершенно уместно. Жаль только, как заметил в кулуарах директор журнала «Ералаш» Борис Грачевский, что о писателях-лауреатах, о детской литературе на церемонии совсем не говорилось. Но члены жюри успели высказаться до начала шоу. Эдуард Успенский сказал, что в прочитанной им литературе не было ничего революционного, но были некоторые ростки революционности. А главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов рад, что правила написания детской литературы не изменились.
По-настоящему работают только книжки про доброе и про хорошее, а про борьбу с плохим не работают, являются чушью и белибердой. Ни криминальный боевик из жизни богатырей, защищающих царя-батюшку от происков пекла, ни рассказ о том, как транснациональные корпорации пытались торговать наркотиками в одной отдельно взятой деревне, не дают ни уму, ни сердцу, ни малейшего движения. Литературный талант и параноидальная уверенность, что кругом враги, они в одном человеке не соединяются. Это большая удача, дает нам много надежд.
Премия вручается по 8 номинациям. Главную, большую премию, то есть 450 тысяч рублей, получил 36-летний писатель из Израиля Фред Адра за книгу «Лис Улисс», рассказывает Александр Гаврилов.
На месте журналиста газеты «Жизнь» я бы назвал эту книжку «Кодом да Винчи для маленьких». Это книжка, которая включает в себя некоторый заговор, включает в себя некоторую мистическую тайну, некоторый элемент просто чистого авантюризма. И это довольно изящно.
Над темой работала Елена Фанайлова. Напомню, она побывала на присуждении детской литературной премии. Другое событие сегодняшнее. Сегодня исполнился год со времени знаменитого отключения электричества в Москве. Тогда это событие наделало много шума, в частности, политического. О том, как вспоминает его сегодня Александр Гостев в нашей традиционной рубрике «Русский политический интернет».
Власть и энергетики оказались не готовы к российскому экономическому росту начала века. Так начинается статья под заголовком «Обесточенная экономика», которую сегодня можно найти на интернет-сайте «Газета.ру». Автор текста Игорь Иванов напоминает, что завтра, 25 мая, Москва отмечает годовщину блэкаута, или масштабного отключения электричества в южных районах города из-за аварии на подстанции Чагина.
Собственно, год назад Москва впервые реально столкнулась с масштабной техногенной катастрофой. Наверняка вы помните, как примерно 5-6 лет назад министр чрезвычайных ситуаций Сергей Шойгу предсказывал пик техногенных катастроф на 2003 год. Именно тогда, по расчетам главы МЧС, должно было в массовом порядке начать выходить из строя отслужившее свой срок оборудование, установленное еще во времена СССР. Поначалу этот прогноз воспринимали достаточно серьезно, однако затем эта тема наскучила, и ее в конце концов замотали. Да, и масштабных техногенных катастроф в 2003 году не случилось. Катастрофа произошла 2 года спустя, когда столица в результате аварии осталась без света. Причина кризиса в общих чертах известна. Потребление электроэнергии не только вернулось на уровень развитого социализма 1989 года, но и даже превысило его примерно на 25%. Адекватного количества генерирующих мощностей РАО ЕС, увлеченное разделом собственного имущества, речь о реформе электроэнергетики предоставить не смогло. В результате в один из моментов высокой нагрузки на сеть маленькая авария переросла в глобальную катастрофу.
По словам Игоря Иванова, автора текста на сайте «Газета.ру», самое, пожалуй, неприятное – это то, что в зоне риска находятся 14 регионов, где уровень потребления превысил достигнутые в советский период показатели.
Совершенно очевидно, что власть, сектор – это государственный, и энергетики оказались не готовы к бурному экономическому росту начала века. На протяжении 90-х у них был огромный запас прочности. Советские еще мощности перекрывали потребности кризисной экономики с огромным запасом. В течение буквально нескольких советских лет устойчивого роста экономики этот запас был полностью израсходован, к чему энергетики оказались полностью не готовы. Ведь как раз эти 5-6 лет бурного роста они занимались в основном переделом собственных активов. Как это ни удивительно, но в ходе передачи активов с баланса на баланс новых энергетических объектов почему-то не возникло.
Именно эта неготовность, по мнению Глеба Черкасова, редактора отдела комментарии интернет-сайта «Газета.ру», может стать тормозом развития экономики.
Российская экономика оказалась не готова к промышленному росту. А то, что наследство, доставшееся от советских времен, вся инфраструктура, выстроенная в советские времена, потихоньку разрушается, на месте ничего не становится, говорилось здесь с конца 90-х годов. В конце 90-х же годов говорили о том, что вот-вот сейчас начнется экономический подъем. Но, как выяснилось, обозначая обе проблемы, никто не подумал свести их воедино. И если экономический подъем еще сколько-то продлится, то пора бы подумать уже об инфраструктуре для развития страны, потому что дальше так продолжаться не может. Надо производить больше электроэнергии и разумнее ее тратить, потому что у нас многие используемые на производстве технологии 70-х годов с огромными энергозатратами. Это тоже проблема, о которой тоже пора думать, и о которой, к сожалению, в весь предшествующий период, включая советские, не особо-то и думали, есть электричество и есть.
Мнение Глеба Черкасова, редактора отдела комментарии интернет-сайта «Газета.ру». Русский политический интернет, Александр Гостев.
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей час.
Радио «Свобода». Новости.
В Стамбуле в международном аэропорту вспыхнул мощный пожар. В здании идет эвакуация. Причины пожара пока неизвестны. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, запрещающий лицам с двойным гражданством занимать места сенаторов и депутатов депутатов парламента и региональных законодательных собраний. В Петербурге раскрыта преступная группировка, причастная к серии убийств на почве национальной ненависти, сообщил прокурор города Сергей Зайцев. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, курсы валют, репортажи в экономической панораме Ивана Трефилова.
Министерство экономического развития и торговли России планирует к 2010 году добиться увеличения доли занятости населения страны в малом бизнесе до 50%, а доли этого сектора ВВП до 40%, сообщил сегодня руководитель министерства Герман Греф. При этом доля малых предприятий в общем числе российских компаний должна достичь 80%. По данным министра, в начале 2006 года в России было зарегистрировано примерно 980 тысяч малых предприятий, что составляло 44% всех юридических лиц. Герман Греф отметил, что это в два раза меньше, чем в развитых странах мира, и этот разрыв, по его мнению, необходимо постепенно ликвидировать.
Считаю, что мы должны создавать условия для роста количества малых предпринимателей, и мы для себя такую цифру поставили, это примерно 50-70 тысяч малых предприятий в год. Это та динамика, которая бы нас на сегодняшний день с сегодняшним уровнем развития нашей экономики могла бы устроить. Но это, безусловно, трехкратный прирост, это требует очень серьезных усилий всех уровней властей, начиная с муниципального уровня.
В связи с этим правительство России одобрило сегодня меры по поддержке в стране малого предпринимательства. Одной из основных задач властей, как отметил премьер Михаил Фродков, должно стать снижение административного давления на предприятия малого и среднего бизнеса.
Предприниматели продолжают испытывать избыточное давление со стороны контролирующих и надзорных органов, которые в отдельных случаях ущемляют интересы предпринимателей, предъявляют им необоснованные требования, что создает, кстати сказать, реальные условия для злоупотреблений и коррупции.
Государственная Дума России приняла сегодня во втором чтении законопроект, в соответствии с которым Центральный банк утверждает графическое изображение российского рубля в виде знака. Кроме того, Нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении проект закона, запрещающего официальным лицам использовать в публичных выступлениях любые финансовые показатели, выраженные в иностранной валюте. Согласно проекту, оценки бюджета, сделок или цен на товары, если они не относятся к сфере международных экономических отношений России, должны представляться исключительно в рублях. В перспективе депутаты планируют установить подобные требования и к другим должностным лицам, а также к предприятиям торговли. Говорит представитель Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Валерий Гребенников.
Запретить всем гражданским служащим, депутатам Государственной Думы, всем должностным лицам, а также всем торговым организациям, всем учреждениям, так или иначе обозначающим цены товаров, услуг, работ, всем учреждениям, рекламирующим товары и так далее, это очень большой перечень, использовать в качестве единицы любую условную единицу, под которой зашифровывается обычно либо доллар США, либо евро, и использовать для этих целей только указание на цены на все на это в рублях.
Государственный Сбербанк России технологически готов предоставлять частным лицам услуги по продаже акций российских компаний при их первичном размещении на фондовом рынке. Как сообщила сегодня заместитель председателя правления банка Белла Златкис, на прошлой неделе Сбербанк закончил разработку технологии, которая позволяет клиентам практически в любом городе страны подавать заявки на приобретение таких ценных бумаг, размещаемых как в России, так и за рубежом. Эта система, по словам представителя Сбербанка, может применяться при первичном размещении акций любой российской компании. Государственная Дума России планирует рассмотреть в первом чтении проект закона о государственной монополии на оборот этилового спирта в России. Разработчики законопроекта предлагают создать специальное ведомство, которое будет определять, сколько спирта и, соответственно, водки и других крепких напитков из него в стране производится, а также устанавливать минимальные цены. При этом законопроект не предполагает государственной монополии на розничную торговлю алкоголем, существующую, например, в странах Северной Европы, говорит председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Валерий Драганов.
Государство, на мой взгляд, должно установить контроль за сырьем. Монополия – это учет, это уплата соответствующих платежей, и это передел, если хотите, рынка. На рынке останутся честные компании, остальным в этой ситуации нет смысла работать. Они не выдержат конкуренции, они же ведь должны получить по смыслу нового закона из государственных рук это сырье. И если это криминальная компания, то это невозможно по определению.
В ближайшие 25 лет в России, чтобы сохранить в электроэнергетике нынешнюю долю атомных станций, необходимо построить 40 новых энергоблоков, заявил в ходе визита в США руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко. Сегодня в России на 10 атомных станциях работает 35 энергоблоков, а их доля в производстве электроэнергии составляет примерно 15%. Во всем мире насчитывается около 450 действующих атомных энергоблоков, из них почти четверть в Соединенных Штатах. В целом атомные станции производят сегодня 16% всей электроэнергии мира. Компания экспресс-доставки и логистики DHL, входящая в немецкое почтовое ведомство Deutsche Post, планирует в течение следующих 4 лет инвестировать в Россию $250 миллионов, говорится в сообщении компании. В первом квартале 2006 года объемы бизнеса DHL на российском рынке экспресс-доставки увеличились более чем на 30% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Курс доллара на сегодня 26 рублей 99 копеек, на завтра 27.02. Евро сегодня стоит 34 рубля 68 копеек, курс на четверг 34.58. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
На волнах свободы была экономическая панорама. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Израиля. Министерство иностранных дел Израиля запустило в интернете новый проект, цель которого – улучшить имидж страны и познакомить мир с израильтянами при помощи историй, рассказанных ими самими в собственных видеороликах. Об этом проекте корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
По словам создателей проекта, израильтян в мире знают мало. Народ и сам сравнительно невелик, около 7 миллионов, и история его нищеты библейской начинается лишь с середины прошлого века. Мировые средства массовой информации много говорят о ближневосточном конфликте, ровеснике Израиля, но эта информация, конечно же, не дает представления о повседневной жизни и жителях Израиля. Восполнить этот пробел взялись благословения Министерства иностранных дел Израиля создатели сайта «Израильский видеоблог», на котором израильтяне рассказывают сами о себе. Представляет этот проект Тамар Абрамовец, одна из инициаторов создания сайта. Израиль – страна постоянного обновления. Две трети живущих здесь более чем 6 миллионов людей – иммигранты или дети новых иммигрантов. На улицах Иерусалима или Тель-Авива я встречаю людей отовсюду – из Аргентины, России, Эфиопии. Новые иммигранты привозят с собой много нового. Новые звуки, новые запахи, новые вкусовые ощущения. В этом блоге вы познакомитесь с самыми разными лицами и голосами Израиля, от певцов, художников и танцоров до самых обычных людей, каждый из которых готов раскрыть перед вами свой уникальный, неповторимый мир. Целевая аудитория видеоблога – молодые американцы от 16 до 30 лет, привлечь внимание которых с помощью традиционных пиар-методов практически невозможно. В этой возрастной группе очень мало знают об Израиле, даже те, кто интересуется страной, и часто негативно относятся к израильской внешней политике. Новый видеоблог в интернете появился с подачи израильского консульства в Нью-Йорке. Создатели видеоблога приглашают всех израильтян, кто умеет пользоваться видеокамерой и имеет что рассказать и показать миру, присылать свои видеоролики для размещения в блоге. МИД хочет таким образом показать американцам и всему миру Израиль, который почти никто не знает, не воюющий, а творческий и разнообразный. Типа Пупа – чудо, типа Пупа – потрясающее действие. Типа Пупа – психоделическое красочное движение, танец. Типа Пупа – это улыбка, невинность, много юмора. Хореографическое действие труппы типа Пупа Йоси Юнгмана трудно ассоциировать с израильским или каким-либо другим национальным искусством, но альтернативное искусство на то и альтернативное, чтобы не вмещаться в привычные классические рамки. В ролике призыв ко всем ученым-гениям говорится о проекте «Бистек» группы студентов, выпускников и преподавателей технологического института «Технион» в Хайфе. По словам Ярона Илиор, студентов, представляющих «Бистек» на сайте, цель проекта – создание модели компании будущего. Конкурс «Бистек» предусматривает денежные премии в 50, 30 и 20 тысяч шекелей за три лучших бизнес-плана. Около сотни групп участвуют в конкурсе под руководством ведущих специалистов Израиля в области финансов и права. Приходите участвовать в конкурсе будущего года. На сайте видеоблога можно познакомиться с ночной жизнью Тель-Авива, красочной и увлекательной. В дальнейшем создатели сайта намереваются разместить здесь видеоинтервью с учеными и писателями, экскурсию на джипах по Голландским высотам и по пустыне Негев, а также по лучшим ресторанам и винокурням страны. Конечно, видеоблог, созданный под эгидой МИДа, может вызвать недоверие скептиков. Но Тамара Абрамовец, обращаясь к особо недоверчивым посетителям сайта, заявляет в защиту своего детища следующее. Некоторые циники скажут, вот еще один представитель Израиля, еще одна реклама правительства, твердящая, Израиль – прекрасная страна. Однако цель сайта на самом деле, по мере возможности познакомить вас с таким многоликим и красочным образованием, каким является израильское общество. Израиль, по ее словам, это плавильный горн, вливаясь в который выходцы из самых различных стран, в итоге становятся частью единого народа – израильтянами. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Что же, информационные часы программы «Время свободы» завершены. Через час мой коллега Андрей Шарый в последнем на сегодня выпуске программы будет подводить итоги сегодняшнего дня. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Кирилл. Губернатора Ненецкого автономного округа Алексея Баринова подозревают в мошенничестве. Суд сегодня принимает решение об его аресте. Или все-таки дело в неполитическом в политическом непослушании этого политика. Опальный грузинский деятель Игорь Георгадзе ищет в Москве не убежище, а решение своих проблем в правовом поле. Об этом он заявил на пресс-конференции. С какой стати грузинский оппозиционер, который, кажется, пользуется расположением Москвы, делает заявление, направленное против президента Саакашвили именно в Москве? Государственная Дума сегодня запретила министрам оценивать сделки в иностранной валюте. Почему именно эта мера кажется депутатам важной, по каким причинам они не занимаются другими судьбоносными вопросами для развития страны? Таковы главные темы дня. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. Действительно, новая обсценная лексика. А через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте программу «Время гостей». В гостях у Виктора Резункова председатель Совета судей Санкт-Петербурга Виктор Шашкин. Обсуждаться будет состояние судебной системы в России. Я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Оксана Крутоверцева, Юлия Голубева, Наталья Пахомова. Всего доброго.
Интерпол и МВД Грузии будут настаивать на экстрадиции Георгадзе.
Вот Китай, дешевизна продукции, не можем конкурировать. Эту болтовню надо закончить с телевизорами и прочими холодильниками.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Житель Подмосковья уже сыт по горло обещаниями депутатов.
Работать в газетах, на радио и телевидении не должны те, кто раньше доносил на своих коллег.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.